Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена судьбе иконы Троица Ветхозаветная или гостеприимство Авраама, так называется эта икона, икона Андрея Рублева, преподобного. Икона эта сейчас находится в Третьяковской галерее. И вот не так давно в Третьяковской галерее прошло заседание экспертного совета, около 100 специалистов по реставрации обсуждали просьбу церкви передать икону на пятидесятницу 2009 года, следующую, на 3 дня в Троице-Сергиеву лавру. И единогласно высказались против. Тем не менее, совещание не приняло, как я понимаю, письменного заявления, потому что руководство музея заседание оборвало, видимо, чтобы не было такого письменного протокола. И один из сотрудников Государственной Третьяковской галереи, Левон Возгенович Нарсисян, сегодня у нас в гостях. Он, собственно, вынес проблему на публичное обсуждение. Уже после того, как он эту проблему вынес, я так понимаю, что и мнения внутри Третьяковской галереи разделились. И, в частности, значит, главный хранитель Третьяковской галереи Екатерина Селезнева выступила осторожно с тем, что может быть возможно. Герольф Здорнов, членкор Российской академии наук и главный научный сотрудник НИИ реставрации, выступил категорически против. Я вас отдельно упоминаю Здорнова, потому что для людей вроде меня и, как я понимаю, Левона Возгеновича,
безусловно,
воспитанных,
да,
в 70-е годы, имя Здорнова, оно как большая госпечать такая.
Ну вот, да, такое абсолютно непререкаемое авторитет.
Да, в то же время Лидия Иовлева, первый зам гендиректора ГТГ, тоже довольно резко и категорично высказалась против перевозки. Меня в этой связи очень удивило, я скажу прямо, и мне кажется, вот это касается нерва проблемы. В выступлении главного хранителя Третьяковской галереи Екатерины Селезневой она предложила рассмотреть, цитирую, такой вариант действий. Так. Организовать транспортировку аналогичной по ценности состояния иконы из Третьяковской галереи в лавру, зафиксировать на видеопленку все этапы этого мероприятия, оценить условия выставления иконы в соборе лавры, качество специальной стеклянной капсулы и т.д. После этого можно будет решать вопрос с Троицей. Конец цитаты. Левон Возгенович, что такое икона, аналогичная по ценности состоянию Троицы Рублева?
А там было вот именно так.
Да, я
просто слышал это высказывание. То есть, нет, первоначально, в первой версии, как я это слышал, речь шла о том, что они возьмут какую-то доску и с ней будут экспериментировать. Теперь ради решения этой проблемы Екатерина Леонидовна готова пожертвовать какой-нибудь иконой, аналогичной по ценности и состоянию. Вы знаете, у меня вот слов нет. Все.
Они исчерпались.
Ну, может быть, Спаса мы повезем, или что еще мы можем повезти, ради того, чтобы Екатерина Леонидовна настояла на своем. Я, конечно, прошу прощения, что я начинаю с вынесения профессиональных деск, но меня вот немножко это вот то, что вы сейчас процитировали, оно меня расшибло. Все-таки такого уровня непрофессионализма от главного хранителя, ну, фантастически было бы ожидать.
Я не думаю, что это непрофессионализм. Я защищу Екатерину Леонидовну, я скажу так, это вопль отчаяния. И это вопль боли, и вопль в этом смысле нерациональный. В принципе, среди многочисленных откликов на то, что вы сделали, вынесли на широкую публику, там все время сквозит такое обвинение в ваш адрес, что вы очень эмоционально, вот вздернуто эмоционально отреагировали, что вызывает у меня, надо сказать, такое недоумение, потому что если человек занялся историей иконописи, если человек посвятил этому свою жизнь, то было бы странно ожидать от него, что он как доска от иконы. Понятно, что этот человек эмоциональный. Человек менее эмоциональный стал бы заниматься теоретической физикой, пошел бы в органы госбезопасности, где нужно прежде всего известно что. Вот. Но если уж человек занимается иконописью, то у него должно быть именно такое вот обнаженное сердце. И, на мой взгляд, вы достаточно долго терпели, потому что история началась не сегодня. И все-таки еще раз, мне кажется, что вот это замечание об аналогичной иконе, оно действительно касается сути проблемы. Почему? А почему, собственно, на Пятидесятницу так уж важно, чтобы была именно эта икона? В принципе, Мы знаем, что с иконы Троицы Рублева снимались копии, реплики, в том числе самые известные 1600 года. Вот психология, на ваш взгляд, того времени, насколько люди, изготавливавшие копии, вы понимаете, мне кажется, что здесь противоречие. Если ты изготовил копию, то значит тебе не так уж важен оригинал. С другой стороны, если ты изготавливаешь копию по мере точной, то тебе именно важен оригинал. Что стоит вот за этой психологией?
Вот, отец Яков, понимаете ли, в чем дело? Я всегда в ответ на этот вопрос привожу один пример, очень характерный из моего собственного опыта. Где-то лет 15 тому назад я впервые был в Костроме и знал на тот момент, когда прибыл туда, что чудотворная икона Федоровской Божьей Матери находится в церкви Воскресения на Дебре. И она действительно там находилась в советские времена. Не знал я того, что ее там вот где-то за несколько, даже, по-моему, месяцев до моего прибытия перенесли в Богоявленский монастырь. И когда я вошел в церковь Воскресения на Дебре и попросил показать мне, где Федоровская икона Божьей Матери, мне вот так вот показали, я подошел, и я стал смотреть на нее с некоторым ужасом, потому что я помнил фотографические воспроизведения, я знал, что там должно быть, я видел исключительно 19 век на поверхности, и как-то так отчаянно даже подумал, ой, неужели они ее таки прямо записали, а почему они ее, тем не менее, записали в мании 19 века и так далее. Только потом я как-то так очнулся, подошел и стал допрашивать вот вполне себе церковного молодого человека, который стоял за свечным ящиком. Это та самая Федоровская, да, та самая. Чудотворная, да, чудотворная. То есть, знаете, какое ключевое слово было? Древняя. Когда я произнес слово древняя, он сказал, древняя, она сейчас не здесь. Вот, то есть на та самая, на Федоровская, на та самая и на чудотворную он реагировал однозначно, да, это она. Чего же тебе еще надо, понимаете? И это, по-моему, просто блистательный пример, вот иллюстрирующий ровно то, что вы сказали. Да, если уж копия делается для каких-то целей, да, и ей придается какой-то статус, то вот как бы в таком-то качестве, собственно, она и почитается, в статусе того, с чего эта копия сделана.
Причем, если я не ошибаюсь, была даже традиция, я знаю, что это касалось Туринской плащаницы, когда с нее делали копии, то их прикладывали к самой Туринской плащанице, чтобы и проверить размерность, и как бы осветить. Не знаю, делали ли это с иконами?
Ну, по-моему, что-то похожее было. Я вот не могу сейчас вполне утверждать, но, конечно, какой-то обряд специальный освещения копии как копии, он должен был существовать.
Существовал.
Да.
Но можно ли, я прошу прощения, сказать, что это какое-то магическое, а не совсем, не вполне христианское отношение, собственно, к духовной жизни, потому что вот эта вот идея подобия, да еще точного, она же, как и симпатическая магия, которая считает, что весь мир организован из видимого и невидимого, есть какие-то рычажки переключаемые, вот, и изготавливает точную копию иконы, мы тем самым как бы понуждаем благодать перейти с той иконы на эту.
Ну, вы знаете, я думаю, что если рассуждать теоретически, то такая опасность, безусловно, есть. Но как и есть опасность, ну, как бы в сложившейся практике иконопочитания, есть постоянно какие-то состояния, пограничные с язычеством, конечно. С этим ничего не поделаешь, такова реальность. Вот, ну, я думаю, ну, скажем так, я бы скорее воспринимал бы эту процедуру не как магическую все-таки, ну, не хочу я так уж прямо слово осуждать, скорее как процедуру некой легитимизации. Вот, что вот как бы мы подтверждаем, да, что вот это доподлинно то самое и есть, через которое мы прежде осуществляли поклонение. Ну, давайте такой осторожный вариант тоже изберем в качестве варианта.
Говорил Левон Нерсесян, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В воскресенье 23 ноября в час дня в программе «Общественное мнение» руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова расскажет о том, как оценивают россияне влияние на их повседневную жизнь финансового кризиса. Что делают люди, чтобы сохранить свои сбережения? Каких последствий ждут они от падения курса рубля? Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа посвящена спорам вокруг иконы Троицы Ветхозаветной Рублевской, которую сейчас Московская Патриархия просит передать на несколько дней в следующем году для богослужения в Лавру, а реставраторы из Третьяковской галереи, где находятся иконы, реставраторы, искусствоведы в один голос говорят, что это погубит икону и что предпринимать такую передачу совершенно невозможно. У нас в гостях Левон Нерсесян, напоминаю, сотрудник Государственной Третьяковской галереи, который выступил, обратился к публике, к общественности, убедившись, что обычным путем, уже состоялось заседание Совета галереи, невозможно эту проблему решить. Мы в прямом эфире. Наш телефон 8 800 200 ровно 22 12. У нас звонок из Армавира. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков и гость студии. У меня такой вопрос. Вот вы знаете, вот вы сейчас говорите об иконах, да, если я, ну, правильно,
да.
Вот понимаете, вот не знаю, вот мое такое мнение, может, оно личное такое, но вот икона есть, да, и есть произведение искусства, вот которое трогать как бы нельзя. И вот, ну, поклоняться-то, конечно, ну, есть иконы намоленные, как вот я слышал такое. И мне такой вопрос, как бы, вообще, вот, скажите мне, пожалуйста, такой ответ дайте, пожалуйста. Вот что такое идолопоклонство, да, и, допустим, икона покаяния. Вот,
икона почитания, так называемая.
Икона почитания, да. Вот.
Да. Сергей, чтобы дать ответ на этот вопрос... Я сейчас Левону передам слово, но я скажу сам сперва. Для этого надо описать 4000-летнюю историю. И по сей день в среде христиан, я боюсь, половина христиан считает поклонение иконам идолопоклонством. Это, прежде всего, протестанты. У многих из них в храмах висят сейчас иконы, в том числе, кстати, именно Троица, копии, конечно, репродукции. Но нету почитания, поклонения в каком смысле? Ведь споры тогда, в 8-9 веках, между иконоборцами и иконопочитателями, велись не вообще о возможности иконы. Это все понимали, что можно. А можно ли перед иконой встать на колени? Можно ли поцеловать икону? Ведь даже сейчас, скажем, у римо-католиков не принято целовать священное изображение. Им это, ну вот... А для православного это органично. Тогда, в ту эпоху, были злоупотребления, доходившие до того, что скоблили краску с иконой и добавляли в чашу с Евхаристией, чтобы она стала как бы более настоящей. Понятно, что это действительно уже отрицание самого подвига Христа и самого таинства литургии. А насчет вот намоленности... Я попрошу Левона Возгеновича, потому что у меня грешным делом, как у верующего человека, который пришел в церковь, от материализма,
ну, да.
Сама мысль о намоленности вызывает жесточайшее сопротивление, потому что это икона. Это, ну, как можно сохранить молитву? Она хранится на небесах, она хранится у Бога. И я очень часто слышал это слово от реставраторов,
ну,
когда,
да,
работал,
ну,
по,
да,
музеям. И это обычно были неверующие люди. Как вы к этому относитесь?
Нет, ну, конечно, я не могу с вами не согласиться абсолютно, потому что мне это выражение тоже представляется неким отголоском языческим и неким предрассудком. Но просто по той простой причине, вот давайте будем исходить из того канонического богословия образа, которое у нас складывалось в святоотеческую эпоху, да, которое подтвердилось и как бы сформулировалось окончательно на VII Вселенском соборе. Мы знаем, да, вот про возможность такого поклонения иконе, и мы знаем, чем она обусловлена. Икона есть образ, да, невидимого, и поклоняясь которому, мы совершаем молитвенное восхождение к первообразу. Это, собственно, и допускает вот все то, о чем мы сейчас только что говорили, то есть коленопреклонение, прикладывание и все остальное, потому что как бы предполагается, да, что чудесным образом это наше отношение, это наше молитвенное словословие и наше поклонение переходит к первообразу и только ему. Деева, каски и вся прочая материя, как выражались, между прочим, отцы церкви, да, Иоанн Дамаскин говорил, не поклоняюсь материи, поклоняюсь творцу материи. Деева, каски и все остальное — это только проводник. Еще один, второй момент важный, потому что он все равно возникнет в связи с чудотворными иконами, да. Значит, возможность поклонения, она теоретически обоснована. То есть возможность через доску, да, через материю, через каски, через образ, восходить к первообразу. практически, скажем так, обоснована другая возможность, возможность обратного движения, что каким-то образом, да, каким-то путем, прошу прощения за тавтологию, да, и какой ведомый одному ему благодатью, да, первообраз может явить свою силу, да, явить свою благодать через именно конкретное дерево и конкретное изображение.
Я прошу прощения, Иван Васильевич, что я прерву, масса, ну, уже пошли звонки, и у меня самого вопрос, да, пардон, да. Разве от иконы Пресвятой Троицы, вот этой иконы конкретной, рублевской, фиксировались чудеса?
Нет, никогда.
Вот у меня такое?
Безусловно, нет.
Ага. У нас звонок из Москвы, Наталья. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер.
Своё радио только приглушите,
добрый,
пожалуйста.
Вечер. Да-да.
Да.
Вы знаете, я, во-первых, поздравляю всех православных. Сегодня празднуется День почитания иконы Старопослушница, и мой храм знаменитый Святой Богородицы, где она есть и почитается именно как скорая помощница, с белыми цветами, украшена, очень приятно. Вот, и вопрос у меня такой, скажите, пожалуйста, а если по молитвам, если по вере, многократно иконы все-таки и в мороз были, вот как-то Яков Гаврилович, вы говорили, что не было обноса вокруг Москвы иконы Казанской, нет доказательств. Тут же я слышала множество доказательств, свидетельств тому, что действительно Сталин и Ливанский,
Да,
и что это за эффект? Вот в Киеве я была после Почаевской, после Почаева ехали, и я даже привезла эту книжечку, там отображение Спасителя. Я видела это своими глазами. Мне даже нехорошо стало, потому что я просто была потрясена. Это как бы отпечаток, там еще разъяснение, негатив, позитив Спасителя просто на стекле. Вот что это за эффект? Скажите мне.
Да, спасибо, Наташа. Возвращаясь к легенде, вымыслу о том, что митрополит Илья, гор ливанских митрополит, прилетал в Москву и обносили икону Казанской Божьей Матери, это все-таки легенда. Доказательство может быть одно – документ. Документов нет, а те, которые есть, свидетельствуют, что митрополит Илья в Москву прилетал уже после окончания Второй мировой войны. И, наконец, мы хорошо знаем атмосферу 42-41 годов. Такое было невозможно. То, что вы описываете, это то, что еще в Древней Греции до Христа называлось не рукотворными святынями, а хейропоэтос, если не ошибаюсь.
Да, да.
Вот, и древние греки, язычники считали, что божество иногда отпечатывает какие-то свои части тела. Отсюда на Руси еще языческое было почитание отпечатков стоп колоссальных на севере. Оно сейчас как-то христианизировалось, почитают стопочку Богоматери, но это было и до христианства. Отсюда почитание Плато Вероники и так далее. Но я еще раз скажу, своеобразие нашей сегодняшней передачи именно в том, что икона Рублева — это икона гостеприимства Авраамова. То есть это категорически и железно не изображен ни Господь Иисус, ни Святой Дух, ни тем более Бог Отец вообще неизобразимый. Изображены три странника, пришедшие в гости к Аврааму. Все. То есть это настолько не образ Божий в каком-то смысле. Мы не можем
это
доказать.
Скажем так, это не непосредственный образ Божий, а это символический образ Божий. Это такая осторожная формулировка, к которой мы прибегаем, потому что, ну, понятно же, что как бы Бог-Отец невидим и неизобразим, что Бог-Дух Святой являлся нам в образе дважды, в образе глубинном и в образе огненных языков пламени, сошедших на апостолов, да, поэтому как бы сюжет этот, ну, понимаете, здесь, ну, я просто всех желающих могу пригласить на свою лекцию в Третьяковской галерее про Троицу Андрея Рублева, если я, конечно, еще буду работать к этому времени там. И там это все очень подробно рассматривается. Да, все толкования, которые существовали, сюжеты именно самого, да, толкования святоотеческие, толкования литургические, которые не сразу, а так вот где-то уже окончательно веку к 9-му, к 10-му привели к тому, что все стали говорить, что да, Авраам очами видел трех ангелов, я сейчас помпламу даже цитирую, очами видел трех ангелов, да, а умными очами зрел Троицу нераздельную единосущную, да, что в образе трех странников, вот самое такое, я бы сказал, осторожная формулировка, самая осторожная, в образе трех ангелов ему было дано откровение о единосущном и троипостасном Боге. И это откровение, как бы, собственно, и фиксирует икона, да, не самого единосущного и троипостасного Бога, конечно.
говорил Левон Нерсесян. Я напомню, что икона преподобного Андрея, у нее такая довольно печальная судьба. Я надеюсь, вы об этой в своих лекциях не говорите, но в 1980 году к Олимпиаде добавили празднование юбилея Куликовской битвы. И, собственно, уникальность Троицы Рублевской в том, что было разрешено ее репродуцировать, вешать, издавались они монографии. Это было исключение в общем атеистическом потоке того времени. А причина была простая, Леван Возгенович, потому что икона Пресвятой Троицы Рублевой символизировала, как я сам своими ушами слышал, она символизировала единство белой, великой и малой России. Это было единство Русской империи. Вот такие вот тоже были толкования.
И мы теперь говорим, понимаете, с вами о предрассудках, да, каким образом они формулируются. Поживи советское атеистическое государство еще некоторое время, мы имели бы языческий обряд поклонения вот тому самому, чего вы только что сказали.
Ну, отчасти имели. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Мир всем, уважаемые богомазы и священники, в большинстве говорят на копии, говорят списки, если вы знаете, да? И вот я хотел бы задать вопрос, скажите, вот эти списки, они сильно утрачивают в ценности, и почему все-таки и списки утверждаются, что мироточат, и даже бумажные носители, хотя вы говорите, что Флоренский не считает их ни за какие иконы, но они тоже мироточат, вот как бы это все нам доказывают. И скажите, вот все-таки списки, они же абсолютно законные вещи, копии икон, законные вещи. Незаконная — это копия доллара, ну, под таким-то номером, или рубля, вот это незаконно. И законно, вот, допустим, черный квадрат изображается, вторая, третья копия, банки их закупают, они не утрачивают в цене.
Спасибо, Николай, вот это... мало времени осталось, я даю слово Левону
Васильевичу. Да, мы поняли суть вашего вопроса, и надо сказать, что мы с вами абсолютно согласны, никаких возражений. То есть, если это как бы... молящимся почитается, да, как, именно как образ Божий, то Бог может явить свою благодать молящемуся через любое изображение, да, через бумажную иконку, через репродукцию, через фотографию. Я не понимаю, что происходит. Мы сомневаемся во всемогуществе Бога, создавшего небо и землю, в том, что Он вот через этот конкретный предмет Он может, а вот через находящийся рядом вот по каким-то причинам не может никак явить свою благодать. Вот не может. Мы как-то его каким-то фантастическим образом пытаемся ограничить. Нет, мы для себя легитимизируем этот процесс, да, мы как бы подтверждаем, что вот это правильно написанный образ в соответствии с традицией, в соответствии как бы с правилами со всеми существующими, да, но это для нас, Бог всемогущий, Он являет себя так, как Он желает и там, где Он желает.
Говорил Левон Нерсесян. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», наша программа, посвященная спорам вокруг того, где должна быть икона Троицы Рублевой. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошла акция памяти бывшего офицера госбезопасности Александра Литвиненко, убитого 2 года назад в Лондоне. Участники пикета на Чистопрудном бульваре протестовали против отказа российских властей сотрудничать с британской полицией в расследовании убийства. В российских регионах проходят акции протеста автомобилистов. Они выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Идет сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву. На Украине в субботу проходят акции памяти жертв Голодомора, приуроченные к 75-й годовщине трагедии. «Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на Новый год, заключать которые, не выплатив долги за поставки российского газа, невозможно, заявил журналистам официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. Лейбористская партия Грузии призывает все оппозиционные силы подписать декларацию с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Избранный президент США Барак Обама обещает за 2 года создать 2,5 миллиона новых рабочих мест. В комментариях к своему еженедельному обращению к нации от имени Демократической партии Обама сообщает, что отдал распоряжение своим советникам подготовить экстренный план экономического оздоровления. А в Москве милиция задержала около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Они проводили акцию памяти своего соратника Юрия Червочкина, зверски избитого и погибшего в конце прошлого года. Бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана и экс-президента США Джимми Картера не пустили в Зимбабве. Правительство президента Роберта Мугабе отказалось выдать им въездные визы. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященная спорам вокруг того, где должна быть икона Пресвятой Троицы. У нас в гостях сотрудник Государственной Третьяковской галереи Левон Вазгенович Мирсисян. И у нас звонок из Москвы. Владислав, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я в Киеве с бабушкой ходил, поклонялся иконам в 5-6 лет. Но сейчас я перенял от бабушки духовность, а набожность, может быть, у меня понижена. Поэтому меня волнует вопрос художественных ценностей в том смысле, что они принадлежат всему народу, и народу решать, где их вывешивать, где они больше смотрибельны или сохранны.
Спасибо, Владислав. Кстати, Левон Вазгенович, эта тема, надо сказать, к моему чрезвычайному расстройству в споре, который вы затеяли, в дискуссии она оказалась основной, к сожалению.
Да.
Кто владелец?
Да.
Мне
да.
это кажется глубоко антихристианским,
вот
потому что...
Мне само... почему-то тоже, как тоже? Ни странно, да. Хотящему у тебя, хотящему судиться с тобой, да, я могу не поцитировать точно, отнять у тебя рубашку, да, отдай ему две. То есть, как бы это некая максима, да, вот, или и верхнюю одежду, нет, отдай ему и верхнюю одежду. Вот, это некая максима, с которой, вообще-то говоря, стоило бы начинать любой разговор про христианское поведение. Вот раз уж хотят судиться злобные музейщики, не хотят отдавать, хотят забрать рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, иди свободно и счастливый. Нет, это слишком хорошо, чтобы, да, чтобы мы могли вот так осуждать. Вот, но вообще такое как-то образ христианства в голове тоже существует.
Но мы возвращаемся к тому, о чем говорил один из наших слушателей, что нельзя подделывать доллары, деньги. Вот, а если копируют икону, то это копия. И вот здесь опять этот же образ всплывал и во время иконоборческих споров, что никто не относится пренебрежительно к монете, на которой изображено царское лицо. Ее почитают. И в присутственных домах еще и до революции вешали изображение императора. Да и сейчас, в общем, одна из фирм активно производит портреты президента и премьера. И это довольно неплохой бизнес. Это всюду символ присутствия власти, явленный в лики. В этом смысле икона Ветхозаветной Троицы отрицает эту традицию. Там нету власти. Бог пришел в гости, Бог нуждается в нас, в нашем гостеприимстве, и ставить вопрос, кому это может принадлежать, довольно странно. А между тем, ну, мне просто что кажется? Вот человек пишет, православный, живет в Нидерландах, вот, и он пишет, что эта икона не может быть кесарева. Евангелие, вот вы говорили про рубашку, кесарю, кесарева, Богу, Богова. Поэтому тогда икона не должна быть в Третьяковской галерее.
Вот давайте, действительно, я тоже отслеживаю эти дискуссии. Те, которые у меня в блоге происходят, я уже не отслеживаю, ибо не имею сил, да, но я смотрю, что происходит в прессе. И главный аргумент, который озвучивает отец Владимир Вигелианский, да, на всех, как я понимаю, средствах массовой информации, заключается, да, в том, что это церковное, это всегда находилось в церкви, что нахождение иконы в музее – это кощунство, вот, что это как бы абсолютно неправильно, неверно и как бы не соответствует самой ее сути, а икона должна находиться в церкви при любых обстоятельствах. Ну, знаете, когда я этот аргумент услышал вчера в прямом эфире, я, честно говоря, немножко даже внутренне похлопал в ладоши. Настолько это было неправильно и настолько это было легко опровергнуть. И я там тогда в прямом эфире и сейчас снова повторю, потому что это очень важная вещь. Если мы утверждаем, что икона не может никогда всегда находиться в музее, и как бы ее нахождение в музее по определению не православно, тогда Александр Викулович Морозов, Илья Сергеевич Остроухов, Павел Михайлович Третьяков, между прочим, первые 40 инвентарных номеров нашей инвентарной книги – это иконы 16-19 века и собрания Павла Михайловича Третьякова. И забавность сюжета состоит в том, что если мы начнем возвращать наши иконы, предположим, вышел такой указ – все вернуть. В церкви мы сможем вернуть только 1/5 иконного собрания, которое у нас есть, потому что 4/5 – это Остроухов, Рябушинский, Морозов и так далее. Но это еще не самое главное. Предположим, афиняне, которые ездили на север из заброшенных каких-то храмов и часовен, или даже не из заброшенных, а просто вот брали, дайте нам, вот у вас новый иконостас вам, да, прислали, по какой-то схеме прислали, не крали же, конечно, да, вот у вас новый иконостас, а вот у вас в Ухлядно нет ли чего ветхого, вот в Москву отвезти, продать, там есть люди, интересуются, да, ну, предположим, это было даже, ну, не совсем идеально с православной точки зрения. Осмотрим другой пример. Епархиальное древлехранилище, Новгородское епархиальное древлехранилище, Ростовское епархиальное древлехранилище, где архиереи сами давали распоряжение обходить епархию, в храмах искать ветхие сосуды, книги и иконы, ветхие, вот я еще раз подчеркиваю слово, ветхие сосуды и иконы, для того, чтобы их перемещать именно в музейные помещения. Понимаете? Нет, ну если мне сейчас начнут говорить, что эти музеи организовывала церковь, и поэтому это правильные музеи, а те музеи, которые организовывают государство, это неправильные музеи, ну, можно я в таком тоне все-таки дискуссию вести не буду, это уже абсурд,
нет,
да?
Нет, наверное...
Или церковь, или музей. Вот, пожалуйста. Они были не православные? Новгородские архиереи, которые в конце 19 века собирали по своим епархиям ветхие предметы и перемещали их в музейные залы, которые они сами же в своих епархиальных резиденциях сооружали. Они были не православные?
Левон Возгенович,
православные у нас только отец Владимир Вигелянский.
Вы задаете провокационный вопрос, на
да.
который я даю провокационный ответ. К сожалению, сейчас именно в России огромное количество, меньшинство, но все-таки очень большое и громкое меньшинство, с легкостью скажут вам, да, они не такие православные, они меньше православные, чем мы. Первый скандал в этой связи произошел с вашим коллегой бывшим, как и с моим, отцом Борисом Михайловым, который посмел изъять целый ряд из иконостаса храма Троицы Востанкина, который только-только тогда разрешили. Он изъял храм, он изъял ряд, где были изображены языческие мудрецы, уникальный. Но это подразумевает, что в XVI веке люди были менее православные, чем отец Борис Михайлов, что, конечно, ну, в общем, что говорить. У нас звонок из Москвы, Александр. Добрый вечер, прошу вас.
По гостю и вам непосредственно такой прямой, конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Микеланджело, Бернини, Браманте, Джотто, они создавали свои произведения для музеев или все-таки для церкви? И Рублев, для кого он, для чего, для какой структуры, для чего, для какого здания он писал свои иконы? Для музея или для церкви? Что бы сказал сам автор на то, что его произведение висит в музее, и туда ходят люди не для того, чтобы совершать богослужение, да, и молитвы, для того, чтобы просто посмотреть, как на произведение искусства. Вы, будучи творцом чего-либо и делая, как вы думаете, Микеланджело задумывался, когда он делал Сикстинскую капеллу, о том, что это будет музей? И это не музей, это место для богослужения.
Спасибо, говорит ли вам.
К сожалению, ровно последняя фраза, она не соответствует действительности, видимо, потому что автор не осведомлен. То помещение, да, Сикстинская капелла в Ватикане, где находятся фрески Микеланджело, в этом помещении богослужения более не совершаются, и уже очень давно. И помещение это воспринимается как часть музеев Ватикана, похожих на те самые епархиальные древохранилища, на самом деле, о которых мы говорили. И богослужение там не совершается. Именно потому, что там фрески Микеланджело, и что богослужение может нанести им урон. Чтобы завершить вот эту тему музея, я скажу последнее. Для музея вообще никогда ничего не создавалось. Все произведения, которые находятся в музеях, они создавались для чего-нибудь. Начиная там, вот я видел музей античного искусства в Италии, где есть там зубные щетки, там какие-нибудь, там, не знаю, эти шкатулочки для колечек, вот каких-нибудь античных Матон. Они не создавались для того, чтобы потом попасть в музей. Да? Так или иначе, любая вещь, да, там фамильный семейный портрет, там, я не знаю, альбом, там, мебель кому-то принадлежавшая, это все потом попало в музей, имея первоначально другое предназначение. Знаете, последнее скажу. Памятники древнерусского искусства и византийского, они создавались так, что они имели очень большой запас прочности. И дерево, и паволок, и левкас, и минеральные краски, и защитный лак. Все делалось для того, чтобы они как можно дольше использовались. Именно в том качестве, о каком говорил автор. Но даже вот этот самый запас прочности больше, чем у произведений, скажем, живописи. Почему 19 век, например, разрушается быстрее, да, чем иконопись? Даже этот запас можно исчерпать. И это понимали. Поэтому уже в середине 18 века, например, это, вот я приводил пример из 19 века, есть пример середины 18 века, когда специальным распоряжением тогдашнего Костомского архиерея запретили участие Федоровской иконы Божьей Матери в крестных ходах. Ветхости, опять же, ее ради, понимаете, она ее больше уже не выносили, под дождичек и не носили, вокруг храма она стояла на неком учиненном месте, да. То есть мы говорим о том, что я в любом случае думаю, что Андрей Рублев был бы очень рад тому, что икона, написанная для храма, прожила свою жизнь в храме, хотя жизнь эта была непростая, это отдельная тема, какова была эта жизнь, сколько раз ее варварски поновляли, и что там осталось реально от живописи Андрея Рублева, но он был бы рад этому, но просто наступил предел ее использования. Использовать ее больше нельзя. Ее можно выбросить. Так делали. И пришедшие в ветхость иконы очень часто пускали по водам, например. Да, вот уничтожать там, сжигать было как-то. Вот не, просто вот хранить где-нибудь, свалить лицом вниз тоже нельзя. Но сжигать, кстати, сжигали. Существовал такой специальный как бы обряд уничтожения пришедшего в ветхость. Или же пускали по водам, что было весьма распространено, что потом породило историю о чудесном обретении пришедших по водам икон. Как мы с вами, отец Яков, как историки, понимаем.
Да, их было очень много. Говорил Левон Нерсесян, на звонок из Москвы, Вера Ивановна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, может быть, не в такой антагонизм впадать, либо в музее, либо в церкви. Может быть, посмотреть на это по-другому. Это очень хорошо, что музей обеспечивает сохранность икон, потому что там, конечно, и сотрудники, которые знают, как надо сохранить, и все. То есть она живет как бы исторически векак. Но, с другой стороны, когда она в храме, это, понимаете, органично, когда икона в храме, когда там, например, Святый Дух, там, когда литургии служатся, понимаете, она как бы на месте. То есть, может быть, те иконы, которые можно как бы дать вот в таких условиях, но в капсулах соответствующих и все прочее, на какое-то время действительно для поклонения верующим, а в остальное время, если она нужна для того, чтобы она сохранялась, она оставалась бы в музее. То есть не нужен антагонизм здесь, нужен разумный компромисс.
Да. Вера Ивановна, тогда на это скажу так, вот опередив, наверное, Левона Возгеновича, икона в капсуле – это настолько неорганично, что тогда лучше пусть не будет. Это как богослужение патриарха, когда на 50 метров стоит государственная охрана и не подпускает людей. И патриарх оказывается, как будто он прокаженный в абсолютной изоляции. И в этом смысле я защищаю православную традицию, православные предания, которые, вот как описал Левон Возгенович, ветхое, тогда в особом хранилище. И, наконец, я не очень понимаю, почему в музее неорганично. Это тоже мне странно. И мне кажется, что это просто низкий духовный уровень, к сожалению, многих людей, которые ходят в музей просто чтобы поглазеть, потому что их вот в школе вводили для этого, угу. Которые ходят в зоопарк покормить обезьянку. Эти люди не понимают ни что такое зоопарк, ни что такое музей, и в сущности они тогда не понимают, что такое культура. Но можно ли, не понимая этого, понять храм? Мне кажется, что нет. Левон Возгенович, есть что добавить?
Вы знаете, я могу добавить, ну, как сказать, мне ваша точка зрения, безусловно, больше нравится. Она мне представляется более разумной, но я, опять же, тоже против конфронтации. Если существует как бы такое желание, да, мы так или иначе пытаемся идти ему навстречу. Проблема заключается вот в чем. Компромисс этот существует, если кто не понял. И я в блоге в своем до последнего пока еще мог отвечать, и отвечал, и напоминал, что он существует раз в год на ту же самую пятидесятницу. Икону Андрея Рублева на руках, не вынося на улицу, через внутренние всякие помещения в Третьяковской галерее, выносят в храм, климат в котором идентичен климату в выставочных залах, помещают таки все-таки на всякий случай в климатическую капсулу. И те люди, которые в силу непонятных мне причин, непостижимых, скажем так, для меня причин, не могут ощутить молитвенное благоговение, присутствие Духа Святого, просто глядя на эту живопись и на этот образ, а могут это сделать только во время храмовой службы, они имеют такую возможность. При том, что, понимаете, этот компромисс, он болезненный, наверное, для обеих сторон, как и любой компромисс, потому что даже перенесение на руках, и вообще дотрагиваться до нее, ну, нельзя до нее дотрагиваться, у нее доски расходятся, нельзя. Ну вот мы как-то вот скрипя сердцем, да, думаем, что это минимальный риск, и идем на уступки. Противоположная сторона хотела бы иметь это каждый день вот в безраздельном пользовании, имеет 3 дня. Тоже недовольна, тоже бурчит, но вот, видимо, тоже идет на уступки. И вопрос, понимаете, здесь, если приводить его из богословской сферы как бы в такую общественную, вопрос в том, что этот хрупкий компромисс был разрушен. Вот по нему как бы вот как будто откуда-то со стороны вот мощным кулаком жахнули, и вот меня иногда обвиняют в том, что я развязал антиклерикальный скандал, я развязал какой-то... Не я. Вот тот человек, которого я сидел себе спокойно и писал каталог миниатюр в собрании Третьяковской галереи. Ничего я этого не развязывал. Развязал его тот, кто нарушил равновесие.
Да нет, развязала его история, потому что идет не один человек. И как раз казус, вот, который сейчас начался, мне кажется, очень показательным, выявляет какие-то духовные тенденции, тренды, как сейчас принято говорить. Например, игумен Спиридон Баландин из Саранска пишет в интернете, что, конечно, надо сохранить икону для будущих поколений, цитирую, только не ценой нашего поколения, нам она тоже нужна. И дальше отец Спиридон поясняет, что если, цитирую, гибнет икона, церковь жива, она явит миру новые, яркие свидетельства. Конец цитаты.
Так считайте же, что она уже погибла, наконец, потому что для богослужебного использования она погибла. Ее в таком качестве для богослужения использовать уже нельзя.
И являйте новые.
И являйте новые, вперед. Понимаете, ведь самое интересное, что в 18 году все было сделано именно так, как я сейчас только что описал. Никакие красноармейцы в пыльных шлемах туда не приходили, никаких штыков никаким попам не представляли, а просто произошло некое совещание, в результате которого было сказано, это ветхое. Правильно? Правильно сказали отцы Лавры, да? Мы вам делаем вместо этого копию, а эту забираем в музей. После чего икона была забрана в музей, и была оставлена копия, сделанная мелой подобием. Все нормально. Она явлена, все в порядке, отец Спиридон, можете не волноваться. Нет, я просто обращаюсь лично, поскольку с этим персонажем я имел некоторые беседы в интернете. Можно я в маленькую шпильку? Меня просто потрясает, как монах, который, по идее, должен выполнять круглосуточную монашеское правило, находит время для того, чтобы дорваться до клавиатуры и вот так много писать на разные темы в интернете. Видимо, он творит Иисусову молитву непрерывно, даже когда стучит по клавишам.
Нет вопросов, потому что одно дело плотское, другое духовное.
Да, в сердце он молится непрерывно.
Конечно.
Я понимаю.
У нас звонок из Москвы, Антонина Степановна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотела спросить, вот кто... не признает эту икону или признает только в церкви, вот у него есть дома иконы какие-то? Вот он покупает Спасителя, Богоматерь, все. Он их что, не признает в своей квартире? Или он с ними говорит, или он каким-то, ну, я не знаю, исповедуется? Я, например, разговариваю. Вы знаете, у меня небольшая икона, и она по-разному на меня смотрит.
Спасибо, Спас Антонин Венегородский, да. Знаете, тоже по-разному на меня смотрит, правда. Вот я вот не хочу, вот я спущусь сейчас, отец Яков, я понимаю, вы меня осудите с академических катунов, вот спущусь немедленно, и просто вспомню, как вот удивительно прекрасно вечером в полупустом иконном зале, когда зимой особенно, когда за окнами темнеет, вот пойти и понять, как именно на тебя в этот момент смотрит Венегородский Спас. Осуждает он тебя или одобряет?
Ох, я вам завидую, Левон Возгенович.
Так приходите. У нас только по понедельникам закрыто, а во все остальные дни можно прийти и выяснить, как именно он на нас смотрит.
Видите, Леван Возгенович, единственный довод вот против нахождения иконы в Третьяковке, так, с вашего разрешения,
да, пожалуйста,
деньги берете за вход. Да. Ну... Кстати, Людмила Степановна, об иконе не говорят купить, они говорят выменить. Икона как благодать не продается. А сейчас финансовый кризис. Кстати, вот вы говорите, что вы тут вот смотрите на Звенигородского Спаса. А вот Андрей Десницкий, известный переводчик Священного Писания, библист, он бывал у нас на передаче, пишет, что вами, цитирую, движет ненависть к Русской Православной Церкви. Впрочем, людей как таковых он, то есть вы, тоже не слишком любит. Сам он принадлежит к маргинальной православной группировке вокруг некого лжеепископа Дионисия, к которому многие притекают только потому, что он благословляет однополую любовь. Конец цитаты. Видите, это тоже ведь логика подобия. То есть ваш епископ благословляет однополую любовь, значит, вы, видимо, тоже однополые.
Ну, мне что, с женой приходить и с ребенком?
Ваша жена сегодня уже участвовала на Радио Свобода, скажу по секрету, в передаче, в записи о милосердии. Нет, не надо предъявлять.
Жену не надо предъявлять. Хорошо, спасибо.
Вот,
спасибо.
Я подтверждаю, жена есть. А многие скрывали, люди с такими порочными наклонностями, специально женились,
ужасно,
чтобы их скрыть.
Ужасно.
Может быть, и вы. Но видите, тут ведь логика какая. Отец диакон Андрей Платонов подтверждает, что, смотрите, я цитирую, «Троица сожгла Содом с содомитами, а сторонники содомитов спасают Троицу». Конец цитаты.
Отец Яков, дело в том, что я не только...
А владыка Дионисий?
Что владыка Дионисий?
Содомит?
Нет, владыка Дионисий, вот скорее я бы его бы можно было бы в чем-то другом упрекнуть, но только не в этом. Вот, нет, владыка, нет, если сейчас зачем-то нужно на всю аудиторию, да, освещать сюжет, скажем, церкви, в которую я хожу, хорошо, я могу его осветить. Владыка
нужно,
Дионисий,
потому что про вас
хорошо,
написали,
да,
что
да,
вы ведете антицерковную пропаганду.
Владыка Дионисий высказывался в том смысле, что гомосексуалисты могут быть допущены к церковному окормлению, вот, что, по-моему, не возбраняется ни католической церковью, ни даже православной. То есть идея того, что гомосексуалистов нельзя допускать на порог храма, она провозглашена была только на 100-главом соборе 1551 года, но собор 1666 года Стоглав вместе со всеми его постановлениями отменил. Так что даже канонического основания отлучать гомосексуалистов от церковного общения даже у теперешней православной церкви нет. И это очень здраво. О том, что он не будет благословлять, по крайней мере, ни в каком обозримом будущем никакие однополые союзы, владыка Дионисий сообщал тоже неоднократно. Вот, и говорил о том, что он просто не видит смысла и необходимости в таком благословлении, потому что таинство браковенчания – это таинство, которое, ну, как мы все понимаем, для мужчины же. Но суть сейчас не в этом, понимаете?
Давайте вам другую суть,
да,
зачту.
Ну,
я вам
хорошо
скажу, суть Юрий Педопригора, православный из Нидерландов. Вы всего-навсего добиваетесь получения гранта на разработку какой-нибудь капсулы. В общем, из-за денег весь спор. Да. Вам нужен
так
грант.
Не понял. Денег нам готовы дать. Никакого только капсулы.
Еще больше.
Еще
и
больше.
Тот же Юрий Подопригород пишет, понятно, что вообще о чем речь? Вы, он цитирует вас, вы не знаете, что будет с иконой.
Да.
Обратитесь к специалистам итальянским, французским, которые и не такие редкости сохраняют, и они все
в
это сделают.
В любом музее есть список невыдаваемых памятников. В любом мировом музее,
да,
есть
произведения, быть...
которые не выдаются никогда.
Но
ни
речь идет о другом.
Что,
может быть, если обратиться в музей Ватикана, они Троицу дадут специалистов, капсулу и перевезут.
Не дадут. Никто не возьмет на себя такую ответственность. Я вас уверяю. Это просто, ну, как я представляю себе практику музейной жизни. Нет, а все-таки можно я по первый пункт закончу, да, потому что у нас, как еще со времен господина Венедикта Ерофеева, же понятно, что озвученная вами тема, она народу очень вот волнует. Понимаете, я еще против смертной казни, я имею сообщить, да, я еще пацифист, вот, я еще защитник животных, и вообще как бы я еще цивилизованный человек. И вот это самое, вот то, про что почтенные отцы, не постеснявшись, обсуждали в интернете такое все животрепещущее, оно входит вот в этот список цивилизованного человека. Цивилизованный человек не должен быть, не знаю, антисемитом, например, да, не стоит, да, цивилизованный человек не должен быть фашистом, цивилизованный человек не должен мучить кошек, а еще он не должен должен считать, что все граждане, которые любят себе подобных, они как бы вот обычно горят в аду.
Вот. У нас звонок из Москвы. Mm-hmm. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, Русская Православная Церковь берет на себя ответственность за сохранность тех памятников, которые сейчас находятся в музеях и которые она хочет получить в свое распоряжение? Мы просто, по-моему, под Малоярославцем мы были в монастыре, и вот там в церкви пластмассовые двери с такими круглыми пластмассовыми ручками. Вот входишь и открываешь ее, как магазинную дверь или дверь супермаркета. Насколько вообще церковь берет на себя ответственность за те культурные объекты, которыми она владеет, а владеть она хочет достаточно многими объектами? Или ей все равно, что вот сейчас ближайшие 5 лет будут православные преподать к Рублевской Троице, а потом она исчезнет просто как артефакт?
Говорит Левон Мерсисян.
Да, на самом деле, понимаете, ответственность, это зависит от того, вот вопрос двойственный. То, что находится сейчас во владении музея, за это отвечает музей и только музей. Да? Церковь может взять на себя ответственность только за соблюдение условий хранения, если ему что-то музейное будет предоставлено в пользование.
Левон, да. Времени немного. Давайте да. Сейчас уже вопрос. За последние 18 лет довольно много уже было передано церкви. Я знаю, в Новгороде, в Костроме, в той же Троицкой лавре. Есть опыт неудачных в хранении?
Да нет. Ну, собственно, в Троицкой лавре всегда находилось, даже не передан, был иконостас того же времени, что и Троица. Ну что, кошмар. Просто раз в 10 лет приходится его промывать, потому что непрерывное богослужение. С каждым промытием уходит немножко древней живописи. Когда мы публиковали эту икону в нашей книжке, в новом издании Андрея Рублева, я под свою ответственность попросил художника олифу снять компьютерным способом, потому что она была уже темна настолько, что даже очень хорошие слайды, да, которые мы сканировали, не воспроизводили. Да, и мы уже на самом изображении пришлось снимать олифу. Нет. Самая большая трагедия, на самом деле, это вот как ославовские иконостасы есть, которые в Троицком соборе находятся. Где вот у нас одна Троица, да, а там, скажем, несколько десятков икон того же времени и написанных, ну, если не самим Рублевым, то художником его круга. Все, они находятся под этим самым воздействием, от которого Троицу, собственно, мы и хотим уберечь.
Говорил Левон Возгенович Нерсисян, сотрудник Третьяковской галереи. Конечно, окончательное решение этого находится не в руках народа, это тоже надо понимать. Никто голосование не будет устраивать, и слава богу, это дело специалистов. Вот. Я хотел бы только напомнить последний довод, что только в храме мальчик какой-нибудь может, глянув на Троицу Рублева, стать великим иконописцем. Поэтому икона Рублева должна быть в храме. А я здесь хочу все-таки защитить Отца Небесного Творца, который дает любому свою благодать в любом месте и без иконы, и с иконой. Вы слушали Радио Свобода. И сегодня, после выпуска новостей, через 10 минут, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», посвященную курортным романам. В гостях Ольга Вайнштейн, Людмила Алябьева, Николай Усков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать, не
было. Мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Наши украинские партнеры нам должны деньги довольно приличные.
Если соглашение с Саркози Медведева будет выполнено, у нас не будет возражений против проведения Олимпиады.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».